Вопрос этот звучит очень просто. Сотворение человека и мира каким было? Здесь мы встречаем две точки зрения. Вы знаете, креационизм и эволюционизм. Что из себя представляет каждый из этих точек зрения? Креационизм в своей основной идее заключается в том, что утверждается о Боге как Творце, который сразу творит все виды живых существ, в том числе и человека, сразу творит в полноте этого вида. При этом шесть дней рассматриваются не более как те моменты, в которые Бог сразу творит виды по их тому образу, в котором мы находим их и в данное время. Вот основная, так сказать, точка зрения или основная идея, которая присутствует в концепции креационизма. Эволюционизм, как вы знаете, имеет две разновидности – атеистический и религиозный или христианский. Атеистический утверждает, что все многообразие жизни, которое мы наблюдаем, явилось естественным следствием развития мира по тем законам, которые присущи материи. Эти законы, которые присущи материи, они, получив наиболее благоприятную почву именно в условиях существования планеты Земля, и дали возможность развития из неживой материи появления живой и превращения или развития одних видов в другие. Религиозный эволюционизм говорит примерно то же, но утверждает, что источником возможной эволюции является Бог, а не присущие материальному миру или, если хотите, материи, законы эволюции. Религиозный эволюционизм отрицает вот эту присущность законов эволюции материи и утверждает, что именно движущей силой, разумом и источником всего существующего является божественный разум, который и породил в конечном счете все то многообразие форм, видов жизни, которые мы наблюдаем. Вот, собственно, основное, что связано с этой темой. Главный вопрос, как вы понимаете сейчас, в области богословия заключается в том, возможно ли рассматривать креационизм и религиозный эволюционизм как два равнозначных представления о происхождении всех форм жизни. Как понимать шесть дней творения? Как возник человек? В конечном счете, то, что для нас сейчас представляет наибольшую, так сказать, важность и интерес. Что можно сказать по этому вопросу? Прежде всего, мне бы хотелось отметить, что из себя представляет атеистический эволюционизм. Если к нему подойти строго и серьезно, то создается впечатление, что здесь мы сталкиваемся не с наукой, а с каким-то желанием, с каким-то волюнтаристским, если хотите, утверждением. Но, повторяю, но не с наукой. И для такого утверждения есть целый ряд оснований. Главное из них, на что следует обратить внимание, и это представляет собой неразрешимую проблему для атеизма, это заключается в следующем. Не существует, наука не знает, и никто никогда не наблюдал закона о превращении неорганической материи в органическую. То есть о появлении из вот этого вещественного мира возникновения жизни. Нет такого закона, нет таких фактов, никто никогда в истории не наблюдал этого. Но это утверждается. И это главное догматическое, выражусь так, истина атеистического эволюционизма. Это главное утверждение, которое под собой не имеет никакой почвы. Я вам скажу, что приходится удивляться, просто действительно удивляться. Я вот много раз просто как пораженный слушал, когда действительно настоящие ученые, а не кто-нибудь, и рассуждая, правда, не по этой проблеме, но, между прочим, прямо утверждает идею эволюции как само собой разумеющуюся истину. Когда начинаешь спрашивать, откуда, в недоумении останавливаются. Вот это, обращаю ваше внимание, идея эволюции, она очень увлекательная. Она увлекательная очень. И поэтому предпочитают обычно представители атеистического эволюционизма говорить не о возникновении жизни из неорганической материи, а предпочитают говорить о преобразовании видов из низших форм в высшие. И вот здесь они с удовольствием ведут дискуссии, но правда, пока это касается низших форм жизни. А почему? Потому что низшие формы жизни, они представляют из себя наиболее простое явление. Так? И здесь мы касаемся самой, если хотите, что ли, глубокой, самой глубины, где вот это живое, жизнь, вот эти органические элементы, они стоят буквально вот рядом, на грани с неорганическими. И здесь очень легко делать, если хотите, ну, при желании, выводы о возможности возникновения из простейших видов жизни в более сложные. То есть здесь мы погружаемся в ту глубину, где, в общем-то, далеко не все ясно. И поэтому здесь можно сделать различные выводы. Еще раз повторяю, выводы какие, какого рода, откуда, касаясь самых простейших видов жизни, где они между собой отстоят друг от друга очень недалеко, и где, может быть, действительно, и есть, как утверждают даже факты, возникновение из одного простейшего вида более сложного. Как только мы касаемся более высоких форм жизни, особенно когда доходим до млекопитающих, и уж когда тем более говорим о человеке, все, никаких переходных форм. Абсолютно. Проблема же возникновения человека, человека, его разума, абсолютно не имеет под собой никаких фактических оснований. Просто это сфера, в которой пустое пространство. Ученые все говорят, что произошел какой-то скачок. Ну, легко сказать «скачок». Скачок. Так эволюция как раз требует указания, каким образом, в результате чего, почему мог произойти этот скачок. Вот. Вот такова ситуация. Но если касаться, значит, атеистического эволюционизма, значит, первое, чем он страдает – отсутствие закона о превращении неживого в живое, о возможности возникновения живых организмов из неживой материи. Это вот первое и очень, так сказать, серьезное соображение, о котором мы должны знать. Кстати, вот известный канадский профессор-биолог Рьюз прямо писал: «Однако и об этом можно заявить твердо, биологическая теория, экспериментальная практика решительно свидетельствует против этого». Против чего? В данном случае он говорит о возможности возникновения человеческого разума путем эволюции. В современной теоретической биологии нет ничего такого, что позволяло бы допустить неотвратимую неизбежность возникновения разума. В данном случае он высказал не свою личную точку зрения. Это точка зрения, которая присуща подавляющему большинству просто твердых, трезвых, я бы сказал, биологов, которые видят, что здесь мы сталкиваемся с тем, таким новым явлением, что никак не вызвано и ничем не обосновано, ничем не может быть стимулировано, исходя из тех необходимых условий жизни, которые присутствуют на Земле и которые вполне достаточны для каждого вида. В связи с этим вот мне хочется отметить этот именно момент, что, оказывается, все живые существа, вот, которые мы находим сейчас или которые были в прошлом, все отличаются они одним очень интересным моментом. Все они стопроцентно приспособлены к жизни, устроены совершенным образом, стопроцентно совершенным образом. Мы не найдем в них, в этих живых существах, какого-то изъяна, который требовал бы исправления, чтобы блоха была вот такой-то, а не той, которой она является. Нет этого. Все они стопроцентно приспособлены, великолепно все устроены, но каждый на своем уровне. Только и всего. Вот. Это очень важно, поскольку, если мы коснемся самих источников дарвинизма, то одним из тезисов этой теории было положение о необходимости большей приспособленности к жизни. Новые виды возникали в результате необходимости большей приспособленности к жизни. Как раз этого мы не находим. Все приспособлены идеальным образом. А уж если говорить о человеке, то здесь мы вообще сталкиваемся со странным явлением. Человек по существу, по своим биологическим всем свойствам и по возможности, если хотите, если бы отнять у него этот его разум, то он ничуть не лучше обезьяны, ничуть не лучше любого животного, потому что те великолепно ориентируются. Человека, если вы забросите сейчас, вот, человека цивилизации, забросите в природную среду без цивилизационных средств существования, то он просто погибнет. Напротив, животные как раз это их стихия. Поэтому, когда Дарвин написал свою книгу «Происхождение видов», то Уоллес, его друг, ему прямо написал вопрос, записку: «Зачем обезьяне мозг философа?» Зачем? Это вопрос по существу. Обезьяна великолепно живет. Жила тысячи и тысячи лет. Вопрос был Дарвину поставлен, что называется, не в бровь, а в глаз. Зачем? О какой новой приспособляемости речь идет? Что нужно было? Ничего не нужно было. Зачем вдруг появился мозг философа? Вопрос был очень серьезный. Вопрос, на который Дарвин ответа не дал, а написал только в гневе одно слово с тремя восклицательными знаками. Нет. Что нет? Чего нет? Итак, первое – нет закона. Второе, на что необходимо обратить внимание, на так называемую возможность или вероятность возникновения даже живой просто клетки из неорганической материи. Проведено очень много в данном случае, в данном вопросе исследований. Все они показали одно – невероятную эту вероятность. Невероятно. Те цифры, которые приводят те ученые, которые пытались подсчитать эту вероятность, все они превосходят просто человеческое воображение. Я вот тут одну цифру, по крайней мере. Один журнал в одной работе было написано, что возникновение жизни и случайного сцепления молекул по некоторым расчетам равна 10 в минус 255 степени. То есть это, знаете, это что такое? Это единица вверху, а в знаменателе 200 единица с 255 нулями. Это совершенно, так сказать, ну, очевидная вещь. Об этой невероятности пишут современные ученые, причем с полным убеждением и достоверностью. И поэтому справедливо, когда говорят, что возможность возникновения вот той структуры, которую мы называем живой клеткой, из атомов, вот это обычное вещество атомов, это вероятность, равна, ну, вероятности того, что случайно может написаться энциклопедия какая-нибудь там или собрание сочинений какого-нибудь там писателя и так далее. Просто невероятно это. Но самое-то еще, я вам скажу, еще коварное здесь заключается не только в невероятности, а в еще одном моменте, который невольно обращает на себя внимание. что никто еще, ни один ученый, не только не может утверждать, чего утверждать, что будто бы живая клетка есть только сцепление в определенном сочетании конкретных там атомов, молекул. Не только не может утверждать, а напротив, даже уже пришли к выводу и утверждают, что жизнь – это нечто другое, чем следствие определенного сочетания, определенных комбинаций вот этих элементарных частиц материального мира. Нечто другое. Кажется, все есть, все сочетание, а жизни нет. Поэтому, хотя непрерывно делаются попытки создать искусственную клетку живую, да, никаких результатов нет. Создают отдельные элементы этой клетки. Кажется, создают вот-вот, кажется, все. Живой клетки нет. И, наконец, надо сказать и другое, что по закону существования биологического мира, если бы даже и возникла какая-то живая клетка случайного сцепления, она бы не смогла просто существовать. Не может существовать одна живая клетка. Так же, как и 10, и 100, и 1000. Требуется целый, если хотите, пласт жизни для того, чтобы он мог существовать и развиваться. Значит, повторяю, нет закона, раз, возникновения живого из неживого. Второго, вероятность возникновения и случайного сцепления абсолютно невероятна. Третье, жизнь – это совсем еще непростое сочетание определенных элементов. Четвертое, нет никаких научных данных о переходе одного вида в другой. Я говорю, по крайней мере, касающиеся высших животных. Правда, нашли однажды такой так называемый знаменитый пилтдаунский человек, но через 35 лет обнаружили, что это фальсификация, подделка. Была самая настоящая подделка. Соединил один, так сказать, фальсификатор, да, челюсть обезьяны с черепом, со лбом человека. Причем очень ловко это подделал. И примерно лет 35 морочил голову всему, так сказать, ученому миру. Пока кто-то такой не обратил внимания и решил исследовать все-таки, неужели это так? И обнаружилась подделка. Ну, если уж это считается доказательством эволюционного развития, тогда уж дальше идти некуда. Вопрос, который же сейчас горячо обсуждается, это вопрос о том, все-таки как Бог создал мир. Сразу в готовых формах по дням. Или давал законы, или дал законы, благодаря которым вот в какой-то период существования мира, да, возможно было развитие от низших форм жизни к высшим. Вот основной вопрос. И здесь, что называется, насмерть стоят сторонники того и другого. Если в отношении прямого креационизма, тут кажется, мы найдем очень много соображений, так, то должно отметить, что и в отношении второй точки зрения, оказывается, есть целый ряд высказываний отцов, которые позволяют думать именно так. Я вам приведу, чтобы вы имели представление об этом. Ян Златоуст, цитирую, «Как червь, рождаясь из дерева, губит само дерево, так и печаль, рожденная грехом, истребляет грех». Он даже не сомневается, что червь рождается из дерева. Григорий Богослов. «Человек – это животное, обоживаемое тяготением к Богу». Григорий Ниский. «Природа каким-то путем последовательно восходила к совершенству, ибо всякого вида души срастворены в этом словесном животном человеке». Ведь восходила к совершенству природа. Правда, эти вещи можно понимать и иначе. Или с первого творческого импульса все вещи существовали в своей заданности, как бы в некоторой оплодотворяющей силой, внедренной в мироздание, для рождения всех вещей. Но ни одна не имела еще отдельного и действительного бытия. То есть утверждает, что некая была дана заданность, так? Вот, как некая оплодотворяющая сила, которая затем начала рождать все многообразие этих вещей. Блаженный Августин: «Я думаю, что Бог вначале сотворил сразу все существа, одних действительно, других в их первоосновах. Подобно тому, как в зерне невидимо содержится все, что должно со временем развиваться в дерево, так следует нам представлять себе, что и мир в момент, когда Бог одновременно сотворил все вещи, содержал в себе все вещи, которые земля произвела, как возможности и как причины, прежде чем они развились во времени такими, какими их знаем мы». То есть утверждает о развитии во времени. В беседе преподобного Серафима с Мотовиловым есть такие слова: «Господь не одну плоть Адаму создал от земли, но вместе с ней и душу, и дух человеческий. Но до этого мгновения, когда Бог вдунул в него дыхание жизни, Адам был подобен прочим животным». Не знаю, насколько Мотовилов точно передал, потому что вы знаете, что Мотовилов был три десятка лет бесноватым, и у него много найти можно вещей, которые, от которых, так сказать, скажут, ради Бога, только не это. Да. Вот, но в данном случае эту мысль мы находим. Феофан Затворник писал: «Было животное в образе человека, с душою животного. Потом Бог вдунул в него дух свой, и из животного стал человек». Даже такие вещи утверждал. Правда, в отношении Феофан Затворника я вам говорил, как у него менялись постепенно взгляды в силу его духовного роста. Я не знаю, здесь менял ли он это мнение или нет. Вы знаете, есть одна книга католического богословия Лотта. Это «Решение проблемы жизни», брюссельское издание. Называется «Решение проблемы жизни». Она издана в 1959 году. Он считал, что в любом случае вмешательство Бога имело место или путем управления эволюцией, или непосредственно, чтобы приспособить тело к душе, которую Бог в него вселил. Преподобный Анастасий Синаид писал: «Ведь человек отличается от бессловесных тварей своими мыслящим, разумным, желающим и волящим началами, тогда как во всем прочем, и особенно по своим телесным свойствам, он причастен, подобен и единосущен этим тварям, ибо они – суть из той же самой земли, из которой было создано и наше тело». Вы видите, вот эти некоторые мысли, которые высказывали отцы еще и в древности. Василий Великий в своем «Шестодневе» пишет, выражает удивление, как из мокроты появляются черви, например. У него нисколько, поймите, так же, как у Иоанна Златоуста из дерева появляются черви, вот, я вам читал это, червь рождается из дерева. Так вот Василий Великий. В чем суть? У них не вызывало недоумения или какого-то протеста, то, что из дерева рождается червь, из мокроты то же самое появляется. Они были убеждены, что поскольку Бог так сотворил, следовательно, это возможно. Возникновение. Даже, видите, из ничего, из неживого, даже из мокроты какой-то появляются черви. Они нисколько даже в этом, нисколько это их не беспокоило. Какой можно сделать вывод по вопросу, по этому спорному вопросу творения и эволюции, поскольку он касается прямо и самого человека? Какой вывод можно сделать? Здесь я просто представлю вам свои соображения и больше ничего. Мне кажется, этот вопрос о том, как Бог творил сразу виды в законченном варианте, или дал законы, по которым, возможно, происходили более сложные виды из более простых, этот вопрос не имеет никакого религиозного значения. Это вопрос не богословия. Никакого отношения к богословию даже он не имеет. Это вопрос науки и только науки. Для нас важно одно. Бог является источником всего существующего. Он. А как он творил? Так, как он творил. И даже непонятно, зачем это нужно знать. Какое это имеет значение? Неужели мы не понимаем, что теперь мы видим, как в зеркале, гадательно, и что очень скоро, буквально, прожил человек несколько десятков лет, и увидит все лицом к лицу. Увидит, как Бог творил. Только потом будет тяжело страдать, что он потратил свою жизнь на никчемность. Не только никчемность, а это какое-то, знаете ли, любопытство, а как все-таки ты, Господи, творил, так или этак? Я глубоко убежден, что этот вопрос не имеет никакого религиозного значения. Наша задача – взойти к Богу, войти достойным образом в мир Божий, а не в том, чтобы заниматься тем, как это Бог творил из одной козявки другую, да, или сразу сотворил все, что есть, именно так, как оно есть. Правда, скажу вам так, что действительно креационная теория или креационный взгляд, кажется, имеет большие основания. Потому что странная, поразительная неизменность видов на протяжении всей истории изучения их наукой. Палеонтология, опять-таки, говорит нам о том же, если хотите, о том же самом. Для признания теории эволюции, хотя бы религиозные, требуется гораздо больше, как мне кажется, все-таки фактов и соображений. Но, еще раз говорю, это не имеет для нас никакого значения. И очень жалко, что вот сейчас ведется не просто дискуссия, это не просто здоровая ученая дискуссия, а доходит до брани, до обвинения друг друга там в ересях. Да, особенно в этом отношении усердствуют креационисты. Но это как всегда. Здесь чем более радикальное утверждение, тем кажется больше православия. Хотя это, увы, далеко не всегда так имеет место. Но вы заметили, чем более решительное утверждение, тем это больше находит, так сказать, ну, какую-то почву. Потому что создается вид православия. Так вот, первое, значит, что мы можем сказать в отношении этого вопроса. Да, Бог сотворил человека. Мы знаем только одно, что сотворил его тело, так пишет Библия, и вдунул в него душу живую. И он стал именно человеком. Это мы знаем. Как это произошло? Оставим это неразумие. Это какое-то греховное, я бы сказал, любопытство. Как? Оставим изучение или попытку рассмотрение этого механизма. Это просто неблагочестиво этим заниматься. Вот так. Второй вопрос, гораздо более интересный, ну, по крайней мере, не менее интересный. Это вопрос все-таки, который постоянно звучит и на который опять-таки нужно дать богословский ответ. Это проблема, связанная с пониманием творения уже. Вы знаете, что существует несколько точек зрения на то, чем является мир этот тварный, и человек в том числе. Одна из этих точек зрения, которую именуют пантеистической точкой зрения, утверждает, что этот мир и человек в том числе, это и есть само божество в проявлении, в его проявлении, и осознает себя божество в самом человеке. Вот этот пантеизм, он фактически отождествляет Бога и весь этот космос как таковой со всем тем, что в нем есть. Вот одна из этих точек зрения. Помните, Владимир Соловьев, он писал, что тварный мир и божественный мир состоят из одних и тех же элементов, только они находятся в разном сочетании. Как христианство относится к этому положению? Когда только пантеизм возник на европейской почве, а он был связан с учением известного еврейского философа Баруха Спинозы, то сразу окрестили его как атеизм. Потом уже он получил название пантеизма, как атеизм, поскольку действительно здесь все перемешано. Ведь здесь к чему мы приходим? Особенно если обратиться вот еще к индуистским воззрениям на мир, то приходим к утверждению, или существует только Бог, и тогда фактически этот мир является иллюзией. Или существует только этот мир, а Бог, так сказать, некой абстракции только, которую мы называем Богом. То есть пантеизм фактически, если хотите, исключает или то, или другое, когда утверждает их единство. Вот эту точку зрения христианство отвергает. Отвергает взгляд на человека, как на существо, которое является божественным в прямом и полном смысле слова. Вот в связи с этим я хочу вам привести высказывание протоиерея Булгакова. Довольно странные, да, но вам это неплохо слышать. Вот что он писал в своей книге «Агнец Божий». Важно то, что онтологически человек действительно двусоставен, имеет в себе нетварное божественное начало. Вы слышите? Нетварное божественное начало, дух, душу, и тварное тело, воодушевленное душой, плоть. Прям приписывают. Видите, что? Дальше. Говорить о сотворенности человеческого духа можно лишь по отношению к плероме божества, в которую не входят тварные духи, пребывающие вне божественного бытия. Они сотворены. Однако в природе своей, как исходящие от божества и ему причастные, они не могут быть рассматриваемы только как тварные, ибо божественная их природа совечна Богу. Дух человеческий сотворен не во времени, но в вечности Божией, прежде времени, именно на самой грани Его. Вы слышите, какие вот вещи? Ну, у отца Сергия Булгакова, вы знаете, так сказать, много встречается таких моментов, да, которые вызывают подчас недоумение, иногда просто действительно неприятие с точки зрения фундаментального православного богословия. Сами эти идеи, конечно, они пантеистичны. Говорить о вечности человеческого духа это уже слишком. О нетварности божественного начала в человеке – это уже слишком. По крайней мере, это решительно отвергается православным богословием и православным просто учением, как таковым. Так вот, есть и другая точка зрения. Точка зрения, которую можно назвать меонистической. Может быть, когда-нибудь видели книгу, которая называется «Гости из Меона». Вот это «и» или «е», это я там не помню, поскольку греческая «ита», она может читаться и так, и так. По-моему, там «Гости из Меона» были. Что такое «Меон»? Это два греческих слова. «Ми» – это отрицание, это «не». «Он» – это сущностный, сущность. Так? Так вот, меонистический взгляд на мир и, следовательно, и на природу самого человека состоит в чем? Что тварный этот мир, он бессущностный. А что такое бессущностный? Это значит призрачный. Это значит не имеющий реального бытия. Значит, недействительный. Кстати, вот эта точка зрения присуща брахманизму индуистскому, где сам этот мир и человек в том числе, если хотите, правда, с некоторыми оговорками, весь этот тварный мир является ничем иным, как только сном Брамы или грезами Брамы. На самом деле это все иллюзии, его не существует. Существует только Брахман и больше ничто. Если хотите, задача подвижника брахманистского как раз и заключается в том, чтобы увидеть, что весь этот мир со всеми его треволнениями – это ничто, это иллюзия. Существует только Брахман. И этот Брахман познает себя или осознает себя в человеке. Человек и есть, в конце концов, этот Брахман. Так вот, вот эта вот меонистическая концепция – как она может быть оценена с христианской точки зрения? Ну, естественно, она не может быть принята. Мы верим в Бога воплощение, вы слышите? Неужели Бог воплотился в призрак? Докетизм, как известно, был отвергнут и осужден как ересь еще в самой древней церкви. Эта точка зрения совершенно не соответствует, так сказать, христианскому вероучению. Но все равно остается вопрос. Вопрос остается какой? Вопрос остается тот, что как Бог сотворил мир? Из чего? И по этому поводу мы находим очень важные, я скажу, интересные мысли, которые надо как-то постараться понять. Вы знаете, что во второй книге Маковеев есть удивительные слова. По-гречески это звучит, что мир сотворен «ук экс онтон». Перевод «не из сущих». То есть не из чего-то сущностного. Или в переводе на славянский «от несущих». Такое вот утверждение. Находим послание к евреям. Мир сотворен из невидимого, сотворен Словом Божиим. Опять Словом Божиим. Евангелист Иоанн говорит о Логосе. Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. Через него – это через Логос. Речь идет о Логосе. Вот то, что и вызывает, так сказать, вопрос, да, что такое этот акт означает, что значит вот это из ничего, кем же является человек, если из ничего ничего не бывает, значит, человек – это ничто, только призрак. Что вообще это значит? Вот это одна, я вам скажу, из богословских проблем, вот о которой, я думаю, нам с вами надо поговорить. Что говорит богословие? Богословие святоотеческое. Мне представляется, что такой ответ на этот вопрос дает очень хороший ответ святитель Григорий Палама. Кстати, это не его идея, идея еще Василия Великого, но Григорий Палама развил эту идею. Из чего он исходит? Он исходит, как вы хорошо знаете, из различения в Боге двух, я бы сказал, ну что ли, реальностей, сущности божественной и энергии или действий божественных. Сущности и действий. Мы привыкли, правда, к этому греческому слову «энергии». Но энергия – это что такое? Это действие. Это действие Бога. Это, если хотите, слово Бога. Вот. Действие Его, энергии. В связи с этим я приведу вам его интересные слова. Он писал: «Бог есть и называется природой всего сущего». Вы слышите? Природой, то есть сущностью всего существующего. Бог. Интересно. «Ибо Ему, Богу, все причастно и существует в силу этой причастности, но причастности не к Его природе, а к Его энергиям». Если хотите, вот ключ к пониманию, христианскому пониманию того, что есть мир и человек. Протоиерей Зиньковский в связи с этим писал: «Сквозь все ткани мира проходят лучи божественных энергий. Не принадлежа к тварному бытию, не будучи сотворенными, эти энергии, эти излучения не могут быть отождествляемы с закрытой для нас сущностью в Боге. Без твердого признания этого различия сущности в Боге и Его божественных энергий мы ни мира не можем понять как живого целого, ни Бога понять без впадения в чистый трансцендентализм». Он опять проводит именно ту же самую мысль. Известный вот русский философ Евгений Трубецкой высказывает даже такую мысль. Он полагает, что предвечная, это я его цитирую, предвечная София Премудрость, кстати, под Софией Премудростью он понимает не то, о чем учил Булгаков и о чем учил Владимир Соловьев. Здесь Евгений Трубецкой совершенно не принимает мысли Соловьева. Они друзья были. Соловьев даже у них умер в имении. Но совершенно отвергает вот эту соловьевскую мысль о Софии как о чем-то отделенном, отдельном. Если хотите, то, что Булгаков впоследствии даже иногда называл ее четвертой там ипостасью. Так вот, он говорит, что предвечное, он назвал Софию премудрость Божия, он говорил так: «Это неотделимые от Христа Божия премудрость и сила». Как это и сказано в послании апостола Павла. Он говорит: «Божия сила и Божия премудрость». Так вот, он пишет, Трубецкой: «Предвечная София премудрость заключает в себе вечные идеи первообраза всего сотворенного, всего того становящегося мира, который развертывается во времени. Стало быть, в предвечном творческом акте Бог до начала времени видит небытие, наполненным беспредельным многообразием положительных возможностей. Небытие, безотносительное в нем от века, превращено в относительное небытие, то есть в положительную потенцию или возможность определенного существования, и есть то, что становится во времени». божественные идеи, идеи становятся определенным существованием во времени. Может быть, совершенно точно выразил вот ту мысль, о которой сейчас вот приходится говорить, это преподобный Максим Исповедник. VII век, и он мог, так сказать, подвести уже итоги многому. Он писал: «От века, существовавшему в нем, в Боге, от века, существовавшему в нем знанию вещей, Создатель, когда ему было угодно, сообщил существенность и произвел его на свет». Вы слышите? Вот главный корень, о чем мы говорим. Мион, бессущностный, этот мир и человек, или существенный. Замечательная мысль. Когда ему было угодно, сообщил существенность, по-гречески усиосин, то есть сущностность, усиосин, усия, сущность. Сообщил существенность, усиосин, сущность, и произвел его на свет. Значит, основная мысль какая? Что же из себя представляет этот тварный мир и его вершина – человек? Оказывается, что это не что-то бессущностное. Помните, как Платон, греческий, древнегреческий Платон, да, считал, что реальные идеи, а этот мир только тень этих реальностей. То есть, опять-таки, утверждал о бессущности этого тварного мира. Это, видите, идея очень многих философов. Греческая философия прямо перекликается с индуистской философией. Христианство говорит удивительную вещь. Нет-нет, мир и человек не бессущностен. И это не есть сам Бог. А что же? А что? Это божественные энергии. Это божественное слово. Так? Сообщили существенность, то есть сущностность всему тому, что есть и было бы само по себе ничто. Пустота была бы. Но вот эта вот существенность, сообщенная, выраженная, если хотите, воплотившиеся энергии Божьи, так, они как раз и есть то, что мы называем материей, космосом, духом, душой, человеком, тварным миром. Вот. Все это есть, оказывается, что? Вот это все существующее. Осуществление божественного знания вещей. Осуществление божественных энергий. Они, оказывается, эти божественные энергии, стали основой или, если хотите, сущностью всех вещей, их субстанции. Значит, без этой субстантивирующей божественной энергии мир был ничто, человек – ничто, его просто и не было. Но Бог сообщил существенность, и он стал что? Конкретное, реальное. Причем поскольку божественная энергия – это же есть Бог, хотя Бог не есть только энергии. Бог есть сущность энергии, но и сами энергии есть Бог, то, следовательно, мир также реален. Также реален. Он реален, он существует, он сущностен. И этими сущностями является божественное слово, божественная энергия. Вот. Бытие, значит, мира зиждется вот на этих энергиях Божьих. Где-то у митрополита Филарета Московского где-то есть такая красочная фраза, очень сильная, когда он говорит, что человек, а, собственно, это относится не только к человеку, а всему миру, человек висит, находится над бездною своего небытия. На самом деле он бы не мог и быть, если бы не эти божественные энергии, какие неизменяемые, вечные, нетварные, а они-то и составляют сущность вот всего того, что мы называем миром и человеком. Вот в послании к римлянам замечательно сказано. ибо все из Него, им и к Нему». И в этом смысле понятны слова Григория Паламы: «Бог есть и называется природой всего сущего». Понятно, природой, основой. Но Он не есть эта природа, как говорит пантеизм. Основа природы, но не природа. И этот мир есть не призрак, а поскольку энергии божественные являются его основанием, поскольку это воплощение божественных энергий, если он есть реальность. Вот видите, какие интересные вещи. Но то же самое мы находим эти некие мысли, которые дают нам лучше понять еще один вопрос. А вот это творение Божие мира и человека, не есть ли это что-то равносильное рождению Сына Божия? Очень хорошо отвечает на этот очень серьезный, опять-таки, богословский вопрос святитель Кирилл Александрийский, 5 век, как вы знаете. «Творить, – писал он, – это принадлежность деятельности, энергиас, а рождать – естества, то есть природы. Естество же и деятельность – не одно и то же. Следовательно, не одно и то же рождать и творить». Видите, Василий Великий, Кирилл Александрийский уже прямо говорят об энергиях и сущности. Не одно и то же рождать и творить. На паламитском языке, если перевести это на язык Паламы, то это звучало бы так. Творить – это принадлежность энергии. То есть это действие Божие. А рождать – это свойство природы. Поэтому мир сотворен – это действие энергии. А Сын Божий, Логос, рожден, ибо это свойство природы. Вот. Природа и энергия – не одно и то же. Следовательно, не одно и то же рождать и творить. В этом принципиальное отличие бытия мира от бытия Логоса как такового. Это имеет еще большое значение в каком плане. Помните, мы с вами говорили и о стоиках, вот, понимании Логоса. Да. Вот и здесь очень важно, чтобы не было вот этого смешения пантеистического восприятия Бога. Мир сотворен. Логос рожден и рождается. Оказывается, принципиально разные вещи. Действие энергии или природы. В данной интерпретации богословской мир и человек, вы слышите, не является чем-то внешним по отношению к Богу, чем-то чуждым по отношению к Богу, вы слышите? Вы теперь поймете, почему так неверен деизм, который представляет Бога как часовщика. Сделал часы и продал кому-нибудь. И дела нет. Бог сам по себе, мир сам по себе. Нет, нет. Мир этот наш, и мы, люди, не чужды Бога, ибо все мы являемся энергиями Божества. В нас они в основе. Вот. Мир не противоположен Богу. Мир не есть та материя, вот то зло, которое писал Филон Александрийский еще, когда материя – это есть костное некое начало. О чем писали древнегреческие философы, когда говорили, что душа заключена в темнице, в тюрьме, из которой надо вырваться. Нет, нет. Мир – нет. Космос – нет, нет. Все это творение Божие, это есть энергии Божии. Как пишет вон Максим Исповедник и другие отцы, как Палама. Поэтому мир не чужд Бога. Это очень важно. Он не противоположен ему. Вот. Поэтому нельзя рассматривать мир как некий дуализм. Не то как пантеизм, не то как мионизм. Нельзя рассматривать как некий дуализм. Мир не является ни эманацией порождения божественной природы. В каком же соотношении находится мир и Бог? Вот вопрос. В каком же соотношении? Вы знаете, Боговоплощение, которое является центральным догматом христианства, открыло нам потрясающую истину. Как Бог соединился с тварью? Помните халкидонский принцип? Вот, оказывается, в каком соотношении, в каком принципе, степени разные, но принцип-то один. Мир соединен с Богом нераздельно и неразлучно, так и неизменно соединен. Правда, не так соединен, как во Христе. Не так. Есть, об этом мы с вами еще вот я вам скажу. Да. Есть три различные ступени. Три ступени вот такого халкидонского соединения. Первая ступень – это вот как раз мы говорим о мире, где единение с Богом этого мира находится на уровне причастности энергиям Божества, но не его сущности. Второй, если хотите, осуществление того же халкидонского принципа – это само Боговоплощение, где соединение уже каково? Соединение природ, то есть сущности тварной мира. Потому что отцы прямо пишут, что соединившись с человеком, Бог соединился с самим миром. Это, кстати, это очень важно. Вот Иоанн Дамаскин пишет. «Если человек, причастный к духовному и вещественному, связует с собой все видимое и невидимое творение, то творческое слово, обратите, творческое слово Божие, соединившись с человеческим естеством, соединилось тем самым со всем творением». Это пишет преподобный Иоанн Дамаскин. «Соединившись с человеком, соединилось тем самым со всем творением». Второй, значит, принцип, осуществление этого принципа, что происходит, это величайшее, так сказать, соединение тварной природы с нетварной божественной. И, наконец, третья ступень – всеобщее воскресение, новое небо и новая земля, восстановление всего, когда единение Бога со всем человечеством, с человеком и со всем тварным миром достигнет предельной степени, когда Бог будет все во всем. Вот эти вещи, которые, так сказать, ну, следуют, что ли, из понимания мира как воплощение или осуществление божественных энергий, которые мы наблюдаем. Так, хотели спросить, да? Угу.
Энергия Божия – это так. Есть сам Бог.
Так.
Вот, а не может ли из утверждения того, что мир, материя – это осуществленная энергия, вот, возникнуть такой вывод, что материя – это как бы застывшее божество?
Что есть?
Застывшее божество. Ну, то есть что-то близкое к эманации.
Так видите, вот в том-то и дело, что здесь вот тонкая грань, которую нельзя переходить ни в коем случае. Иначе легко впасть в пантеизм. Почему отцы с такой решительностью разделяют? Вот я вам Григорию, по-моему, даже говорю, но когда он говорил, Бог есть, называется природой всего сущего, и существует мир только в силу причастности Богу, но причастности подчеркивает его энергиям, а не сущности. Вот это вот, вот эта разделительная линия, она в высшей степени важна. Стоит только ее, так сказать, не заметить, пропустить, и мы впадаем в чистейший пантеизм. Вот в этом тонкость вот этих вещей. Это совершенно разные вещи. Вот в чем дело. И люди, и мы идем в процессе, должны быть обожение. Но наше обожение – это обожение чего? Энергийное. Боговоплощение – соединение какое? Природное, то есть сущностное. Вот видите, какая разница. А ведь многие впадали вот в эту ересь, когда рассматривали самого Христа – как человека, соединенного с Божеством, который, постепенно, исцеляясь от страстей, приобретал все больше и больше обожение. Помните, это Федор Мопсуистийский? Нет. Там произошло соединение природ. У нас энергийное соединение. Но это энергийное соединение своей конечной, если хотите, бесконечной целью является чем? К чему стремиться? Когда Бог будет всяческое во всем. И в силу этой бесконечности, бесконечности божественного совершенства, будем говорить так, этот и мир имеет бесконечную возможность совершенствования. Вот так, так что здесь вот эту тонкую вещь, которую надо, так сказать, держать и ни в коем случае эту грань не перешагивать, не давать переступать ее.